Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». В нашей земле есть много замечательных, интересных, культурных и исторических мест, о которых мало мы знаем. Именно об одном из них, о каменной могиле, заповеднике, и пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте, отец Андрей.
Расскажите детальнее о каменной могиле, где это и что это значит?
Для меня это стало откровением буквально. Я не так давно услышал об этом памятнике. И когда я там побывал, то должен признать, что меня поразило это место. Что оно собой представляет? Во-первых, название. Могила – это не совсем то, что соответствует действительности. Там никого на самом деле не хоронили. Просто в украинском языке могила, как правило, это название кургана. Yeah. Вот много у нас курганов.
А курганы это?
На территории Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской области. Поэтому это вот такой насыпной холм искусственного происхождения, под которым кто-то похоронен, какой-нибудь скифский князь или знаменитый воин. Вот это место, каменная могила, по виду похоже чем-то. Это тоже холм, возвышенность, состоящая полностью из камней, из огромных валунов. Размеры где-то 240 на 160 метров. Такое каменное плато, можно сказать. Но на самом деле это не курган. Это не искусственное сооружение. Это естественное, природное образование, которое вот настолько поразительно выглядит, именно потому что находится в бескрайней степи. На сотни километров вокруг степь. А тут вот буквально такое странное, необычное каменное возвышение. Поэтому оно называется каменная могила, именно по сходству с курганом. А по существу, когда ученые пытаются ответить на вопрос о происхождении этого образования, они говорят, что раньше там было море, так называемое Сарматское море, и когда море ушло, то вот осталось вот такое как бы возвышение, которое раньше было на дне, образовано именно в результате какого-то действия на морских глубинах процессов. Но все равно странно, почему только в этом месте происходили эти процессы, которые образовали такое странное сооружение, а в других местах этого нет. И кроме того, поразительна еще одна деталь, когда ходишь по поверхности этого плато, там огромные трещины, разломы. И удивительно, как, что могло произойти такое, почему. Там сам этот камень очень прочный, очень твердый. Что должно было произойти, чтобы произошли эти расколы, эти дробления. Поэтому, когда все это пытаешься осмыслить и понять, возникает гораздо больше вопросов, чем ответов.
А где это находится?
Это находится в 2 километрах от поселка Мирное, Мелитопольского района, Запорожской области. Так что место такое, в которое нужно ехать специально, скажем так, оно не находится на какой-то большой транспортной развязке. Возможно, поэтому многие об этом месте ничего и не знают. И вообще, сравнительно недавно оно стало известным.
Да, какова историческая ценность вообще? Если
буквально только в 18 веке появляются первые документальные упоминания об этом месте, что вы вообще заметили, что такое есть, и начали как бы за ним наблюдать, что-то об этом писать. Но исследования более-менее серьезные научные начались только в 19 веке, уже ближе к концу 19 века. Академик Веселовский, который занимался раскопками на курганах, услышал, что есть вот такое место, прибыл туда, производил там тоже некоторые изыскания, раскопки, но не нашел там ни захоронений, ни кладов, и потерял интерес к этому месту. А вот эти вот петроглифы, то, что сейчас больше всего учеными обсуждается, они на него не произвели особого впечатления, поэтому в его записках там буквально краткое упоминание о каменной могиле. Только в 20 веке началось уже такое предметное изучение этого места. И на протяжении всего 20-го столетия эта тема развивалась до такой степени, что сейчас уже в серьезных научных международных кругах, я думаю, что все более-менее известные ученые-археологи знают об этом памятнике.
То есть, в принципе, это колоссальное историческое значение имеет, да?
Безусловно. Я с уверенностью могу сказать, что для Украины, в частности, это памятник такого же значения, как для Великобритании Стоунхендж. Но Стоунхендж все знают, его уже внесли в наследие ЮНЕСКО, а каменную могилу пока еще не внесли. Но она стоит на очереди. Поэтому нужно вести дальнейшие исследования для того, чтобы доказать мировой научной общественности значимость того, что скрыто в этом месте.
Что интересное мы можем найти в каменной могиле для нас, христиан?
Интересного много. В любом случае много интересного, потому что сама по себе древность этого места наводит на размышления. Ну, например, конечно, что касается датировки, настолько широкие пределы этой датировки, что тут очень тяжело где-то найти осязаемые ориентиры, но я думаю, что мы должны держаться библейской хронологии и, соответственно, подбирать ту датировку, которая в эту хронологию вписывается. Так вот, ученые Рассоха считают, что петроглифы каменной могилы относятся к эпохе индоевропейского единства. Это 4-е тысячелетие до Рождества Христова. Соответственно, это было 6 тысяч лет назад. Это было время, когда потомки Адама расселялись по лицу земли. Собственно говоря, ну, расстояние не такое уж большое от, скажем, той же Месопотамии, да, от Междуречья до вот этого юга Украины, до Запорожской области. Пройти это расстояние даже пешком человеку под силу, ну, скажем, там, за несколько месяцев. Поэтому вполне реально, что уже в те древнейшие времена люди могли прибыть на это место, и в этих рисунках, там очень много рисунков, там, если не ошибаюсь, 85 пещер, гротов, и 67 из них содержат петроглифы. И многие из них, они дают картину мира того древнего человека, той эпохи. То, что люди видели, слышали, то, что они слышали от своих предков, они изображали. Одно из самых частых изображений – это древо жизни. Древо жизни, то есть это воспоминание о том райском древе жизни, которое было утрачено вследствие грехопадения. Это действительно времена, близкие сравнительно к Адаму и Еве, их сыновьям, их ближайшим потомкам. Поэтому интерес для нас огромный.
Каменная могила – это, в принципе, по современным данным, да, это все-таки языческое дохристианское святилище-храм. Как мы можем объяснить и вообще понятие значения его для нас, христиан, если это все-таки языческий храм?
Тут нужно затронуть несколько тем сразу. Во-первых, почему именно это место стало таким сакральным, культовым святилищем для различных эпох? Потому что на протяжении тысячелетий буквально сменялись эпохи, сменялись народы, сменялись культуры, и все равно приходили люди молиться именно на это место. Оно всегда было исключительно культового назначения. В древности вообще река Молочная, которая сейчас там протекает, ну, она такая малозаметная, мелководная, небольшая, она была гораздо более полноводной, и она двумя рукавами обнимала это плато. Это был остров. Остров, на котором никто не жил, он был необитаем. Туда приходили именно для молитвы. Никаких поселений поблизости не было. Археологи специально искали, ничего не нашли. То есть это именно было место, куда люди из разных, даже из дальних мест приходили помолиться. Почему именно это место их привлекало? Можно очень разное находить объяснение этому. Ну, во-первых, природное. Потому что вокруг степь, а здесь вот такое необыкновенное каменное возвышение. Кроме того, ну, множество, конечно, есть конспирологических теорий, но я не буду в них сейчас углубляться. Факт тот, что, да, безусловно, те культы, которые там имели место, они были языческими, но они были неоднородными. Там были, даже я бы сказал, вообще разные религии. практиковались на этом месте. Мы можем найти там следы и тотемизма, и анимизма, и культа предков, и магии в том числе, да. Но вместе с тем есть отдельные, скупые, правда, свидетельства о том, что христиане тоже молились на этом месте. Я в этом не вижу абсолютно ничего необычного, потому что если мы вспомним историю христианизации Римской империи...
Это практика Древней Церкви.
Да, это была практика Древней Церкви, устраивать христианские храмы именно на месте бывших языческих капищ. И зачастую языческие храмы сразу переоборудовались под христианские в эпоху Константина Великого. Так вот и здесь, я так понимаю, что христиане поступали именно таким образом. Они знали, что это было место культовое, святилище, молитвенное, почитаемое в народах. И специально там приходили и молились. Возможно, там был даже какой-то пещерный христианский храм в древности. Во всяком случае, сейчас там находится рядом с этим каменным плато такой большой черный чугунный крест памятный и табличка в память о христианах 4-6 столетий, которые молились на этом месте. То есть это памятник, поставленный Запорожской епархией нашей церкви, именно чтобы показать, мы не считаем это место каким-то языческим капищем. Мы помним о тех христианах, которые уже в древности это место отвоевали у язычников, которые изгнали оттуда бесов и молились на этом месте истинному Богу. И я хочу заметить одну очень интересную вещь. Ну, это, конечно, мой личный субъективный опыт. Я провел довольно много времени, посещая этот памятник, обходил его и сверху, вдоль и поперек, и вокруг обошел, и в гроты спускался, и в этих трещинах проходил. Ничего особенного я там не почувствовал. Но когда я подошел к этому кресту, почитал эту надпись, как бы прикоснулся к кресту, я как-то ощутил какую-то божественную благодать. Вот это было такое непосредственное чувство, что вот как будто бы именно луч света на меня снизошел вот именно в этом месте. Я возрадовался буквально как-то душой изнутри. Я почувствовал, что это действительно вот есть какая-то связь с теми подвижниками древности, которые были на этом месте.
Как мы можем интерпретировать изображение каменной могилы и имеем ли мы вообще на это право?
Попытку интерпретации этих петроглифов может предложить любой человек. Другое дело, насколько она будет основательной. Но здесь все очень неоднозначно. Ясно, что есть определенные уже научные стандарты. В них как бы научная мысль, она более-менее себя чувствует уверенно. Но тем не менее, даже среди ученых, которые исследовали эту каменную могилу, есть настолько сильное расхождение не только в датировке, но и в истолковании отдельных символов, что только диву даешься. Приведу конкретный пример. Есть изображение животного, которое похоже на мамонта, но, в принципе, похоже и на слона. Если считать его мамонтом, то это сразу будет очень древняя эпоха, когда жили мамонты. Если же это слон, тогда это уже гораздо более близкая к нам эпоха. То есть вот уже даже в таких мелочах видно. И ученые буквально непримиримо враждовали из этих вопросов и не нашли общего знаменателя. Каждый остался при своих мнениях насчет этого. Да, там изображаются бизоны. Но опять же, может быть, это был доисторический бизон, а может быть, это просто крупный бык. Изображается тигр. Может быть, это саблезубый тигр древнейший. А может быть, это обычный тигр. Может быть, водились в то время тигры, ну, скажем, там, 4000 лет назад в этой области. Отсюда как бы возникают настолько эти все вопросы странные, что очень-очень проблематично. И когда читаешь вот именно эту научную полемику, то понимаешь, что интерпретация действительно это вопрос очень и очень скользкий и непростой. Поэтому то, что очевидно, ну, что касается вот таких вот там изображений людей, которые охотятся, или там животных, то тут понятно, что мы понимаем, что люди, то, что было для них важно, то они изображали. Но когда начинаются вот именно вот эти вот петроглифы, которые именно обозначают какие-то понятия, какие-то слова, вот здесь становится все очень и очень непросто, потому что некоторые считают, что это протошемерская культура, И, соответственно, это надо считать с той эпохи, а другие считают, что все-таки это совершенно иного порядка надписи. И если это пейзаж, то нужно понимать это просто как пейзаж, а не пытаться расшифровать его как какую-то надпись.
Такие изображения, как стопа человека, как змея, которые присутствуют здесь в каменной могиле, сразу напоминают нам библейский вот этот сюжет из Бытия, где Господь говорит, что человек будет бить тебя в голову, ты будешь жалить его в пяту. Не отзвук ли это вот этого первого Евангелия, да?
Вполне вероятно. Это то, о чем мы сегодня уже говорили. Потомки Адама, вот в сравнительно недавней генерации после Адама, они могли вполне помнить эти слова Божии и изображали это посредством надписей, посредством вот таких вот изделий. И кроме того, там даже есть одна такая скала, огромный валун, который очень напоминает змеиную голову. Ее называют головой дракона, и пещера под ней называется грот дракона. Но, в принципе, мне показалось, что это больше похоже на голову змеи. Так что не исключено, что и здесь тоже как бы это специально было так вот оформлено, чтобы напоминать людям об этом древнем обетовании.
При этом встречаются такие рисунки, как человеческие жертвоприношения, жертвоприношения животных. Ну, скажите, это разве не граничит с каким-то, да, языческим вот сатанизмом, да?
Тут я бы хотел провести определенную демаркационную линию. Дело в том, что да, к сожалению, жертвоприношения там имели место, может быть, даже и человеческие, во всяком случае, в какие-то отдельные эпохи это могло иметь место. Но, как показывает опыт моего изучения этой темы, крайне редко в истории человечества люди в открытую служили сатане. Потому что если понимать сатану именно как воплощение зла, то служить этому злу людям не свойственно. В душе человека заложено добро, и стремление к добру, оно руководит человеческой жизнью. Поэтому я бы сказал так, что это скорее не сатанизм, а это именно прелесть в святоотеческом значении этого термина.
Искривление, да? Такое?
Это обольщение, это именно ослепление человеческого ума. Когда люди, думая, что они служат чему-то доброму и хорошему, на самом деле служили бесам. Они думали, что эти боги могут им сделать какое-то доброе дело, принести какую-то пользу, а на самом деле в этих истуканах, в этих изваяниях могли скрываться демонические силы. Это то, что называется прелесть и обольщение.
Кефишин, ученый, да, в 90-е годы расшифровал надписи каменной могилы и сказал, что это прото-шумерское письмо, и даже можно прочесть эти надписи, они говорят о жертвоприношениях, о преисподней, о богине какой-то. Если это так, то можно предположить, что на наших землях уже в это время среди даже язычников сохранялась вера в загробную жизнь и вот в эти все явления.
Исследование Кефишина не бесспорно. И, насколько я понимаю, до сих пор в серьезной научной общественности пока его теории не признаны. Они очень популярны и в Украине, и, может быть, в какой-то части России. Но сказать, что вот это все доказано, пока не представляется возможным. У него большое исследование на эту тему написано, посвященное каменной могиле. И отдельные, мне кажется, очень правдоподобными догадки его, когда вот он буквально эти символы расшифровывает, выстраивает в какие-то последовательности. Но я скажу главное. На мой взгляд, как бы мы ни относились в целом к методу Кефишина, но то, что вера в загробную жизнь присутствует в петроглифах каменной могилы, это абсолютно точно. Поэтому мы можем с уверенностью утверждать, что люди, которые приходили молиться на это место, они были уверены в том, что существует другой мир, духовный мир, есть загробное существование души, что человек не умирает полностью после смерти, что есть Бог, который воздаст ему после его телесной смерти. Как бы этого Бога ни называли, ни понимали, но совершенно ясно, что идея вот этого воздаяния, идея того, что есть что-то выше над человеком, то, что будет его судить, она присутствует вот в этих петроглифах. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, что мы вполне можем с Кефишиным согласиться.
Почему сейчас петроглифы скрыты от глаз посетителей?
Жаль, что они скрыты. Действительно, я вначале даже не понял, почему я не могу их найти. Но мне объяснили, потому что эти гроты, действительно, они находятся внутри этого плато и уходят некоторые довольно глубоко. Они засыпаны песком. Это способ консервации. Специально привезли песок, много тонн засыпали все эти гроты, чтобы сохранить эти петроглифы, эти рисунки, надписи, с одной стороны, от осквернения, с другой стороны, от разрушения природными стихиями, и с третьей точки зрения, от вандалов и от черных археологов. Потому что, я думаю, нашлось бы много желающих кусочек себе отбить этой плиты с петроглифами или для себя, или для продажи. Поэтому, чтобы этого не произошло, это огороженный участок, охраняемый. Там находится сторож, который постоянно там дежурит. Поэтому, но все-таки все это законсервировано песком. Да, безусловно, со всех этих петроглифов сделаны фотоснимки. Есть копии, есть слепки, есть отдельные предметы, найденные там древнейшие, которые находятся в музее, которые прямо там же и есть. Построен очень красивый, я бы сказал, такой солидный, фундаментальный музей с большими залами, где экспонируются вот эти вот петроглифы и находки из каменной могилы. Но все равно, конечно, хотелось бы своими глазами увидеть оригинал, подлинник. Но, к сожалению, это невозможно пока, во всяком случае. Ну, это жаль. А с другой стороны, когда ходишь по этой верхней части плато и видишь, насколько уже эта верхняя часть испещрена, грубо говоря, современными петроглифами. Здесь был Вася, там Маша и Витя равно любовь. То есть люди, которые там бывают, вот они все там пытаются увековечить. Ну, может быть, не все это преувеличивают, но многие почему-то хотят...
Явно не сакральное место сделать.
Да, да. Поэтому я думаю, что слава Богу, что пока скрыты, спрятаны вот эти древнейшие находки. Может быть, если уровень культуры нашего общества со временем возрастет, может быть, технические возможности охраны возрастут, то, может быть, в будущем все-таки это будет открыто для непосредственного созерцания.
Каменная могила – это довольно древнее, можно сказать, древнейшее, да? Вот правремен еще к нам пришедший такой вот исторический памятник. Насколько важно нам видеть эти исторические памятники и понимать, что религия, да, духовность, она вообще с самого начала существования человеческого рода на Земле происходит?
Сейчас об этом уже начинают потихоньку забывать, но в советское время было несколько различных теорий происхождения религии, естественного происхождения религии. Когда пытались, вот, допустим, Фейербах объяснял, что люди боялись каких-то природных стихий, и поэтому они пытались наделять их божественные силы. Там гром прогремел, о, значит, это там Господь там что-то такое...
Гневается.
Гневается, да. Фактически это, конечно, несерьезные теории, они не выдерживают настоящей предметной научной критики, но, тем не менее, в какое-то время они действовали на сознание людей, многие в это верили. Так вот, когда мы сталкиваемся с такой настоящей седой древностью, когда мы видим, как люди воспринимали в древности реально, что уже тогда они были проникнуты трепетом перед божеством, они были уверены, что Бог есть. Пусть даже они имели искаженное представление о нем, язычество, к сожалению, омрачало человеческий разум, но тем не менее нас это наводит на мысль о том, что мы должны дорожить тем талантам истинной православной веры, которые мы имеем на сегодняшний день.
То есть богоискательство вообще заложено в природе человека?
Это отдельная и очень интересная тема по поводу богоискательства в дохристианские времена. Действительно, есть очень интересные осуждения выдающихся мыслителей на эту тему. Когда, например, заметили, что у египтян был культ Осириса, вот это учение о воскресении из мертвых. Да. Отец Павел Флоренский, например, считал, что древние греки, почитая Деметру, тем самым имели предчувствие учения о Пресвятой Богородице. Апостол Павел, мы помним, когда проповедовал в Ареопаге, он говорил, что тот Бог неведомый,
которого вы чтите,
которого они чтут, это и есть тот самый истинный Бог, которого он проповедует. То есть человеческий разум и человеческое сердце стремится к познанию истины. Поэтому какую-то относительную ценность, безусловно, эти поиски имели. Мы же учим о том, что были христиане до Христа, такие как древнегреческие философы или сивиллы, которые оставили пророчества, в которых мы усматриваем предсказания о грядущем Искупителе. Соответственно, даже в языческих вот этих вот религиях находились отдельные люди, которые пытались искать истинного Бога. И я думаю, что эти поиски не были полностью бесплодны. Господь какое-то ограниченное откровение этим людям посылал. Некоторые доходили до этой мысли о едином Боге. Поэтому, безусловно, когда мы сталкиваемся вот с этими древнейшими памятниками культуры, археологии, культа, то это вызывает очень большой интерес. И я думаю, что в любом случае, как историческое и культурное наследие, это должно нами тщательно изучаться, оберегаться, ну и в каком-то смысле популяризироваться. Мы должны знать, какими сокровищами обладает наша страна.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную культурно-историческую и одновременно богословскую беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.